Вашему вниманию предоставляется курс из 6 лекций «Талмуд и современное правосудие». Читает Раби Белинский, Центр Ариэль, 2009 год. Для информации о других курсах и программах посетите наш веб-сайт arielonline.com. Первая лекция. Вопросы наследства.
Добро пожаловать на наш второй семестр GLI, Jewish Learning Institute. Первый семестр был посвящен Кабале, духовности, вопросам мистицизма. Второй семестр сейчас, эти 6 недель, мы будем говорить о еврейском законе. Однако, как вы увидите, что те темы, которые мы будем обсуждать, будут говорить не только о законе. Будем затрагивать другие темы тоже. У меня будут вопросы, которые я буду задавать по ходу. Сегодняшняя лекция номер 1 в серии «А судьей будешь ты» мы будем говорить о том, может ли человек получать удовольствие, получить бенефиты от своего преступления. Сегодня мы узнаем, что еврейский закон говорит на эту тему. Мы узнаем, что американский закон говорит на эту тему. И мы сравним эти два подхода. Вы увидите сегодня две вещи. Вы увидите принципиальную разницу в подходе к закону, к любому закону, с точки зрения иудаизма и с точки зрения современного секулярного закона. И также вы увидите очень большую разницу в том, как еврейский закон и секулярный американский закон подходят к вопросам передачи наследства. Сегодня видите примеры того, что на самом деле в еврейской традиции, в Талмуде, нету просто законов. Каждый закон является частицей общей мозаики, и каждый закон имеет больше, чем один параметр. И если посмотреть в глубину, то можно увидеть много духовных идей за каждым обыкновенным правовым законом. Сегодня мы с вами познакомимся с двумя разными взглядами. Талмуд, та книга, текст, который мы сегодня будем использовать на иврите, означает изучение, от слова лимуд, изучение. Это, как ни странно, не является книгой законов. Есть Шульхан Арух, это свод еврейских законов. Талмуд – это книга, которая описывает, как законы появляются. Она обсуждает основы и идеи законов. Для того, чтобы люди не только знали законы, для того, чтобы люди знали концепции еврейского законодательства, для того, чтобы они потом смогли сами применять их уже в других вопросах. Поэтому часто один маленький вопрос, кажется, который совершенно незначительный, в Ешиве может разбираться в течение недель, а иногда месяцев. Почему? Потому что этот закон является примером намного более глобального вопроса. Этот вопрос является примером подхода еврейского закона вообще к этой теме, и поэтому он разбирается в больших деталях. Окей. Сегодняшний класс. Передо мной копия вырезки из архивов New York Times 1885 года. Окей. 30 июля. Здесь говорится об истории, которая произошла в Сент-Лоуренс Каунти, в штате Нью-Йорк. Это самая-самая верхушка штата Нью-Йорка, совсем далеко от Канады. Сент-Лоуренс Каунти находится прямо рядом с Оттавой. В этом каунти жил, добыл мистер Фрэнсис Палмер. У мистера Фрэнсис Палмер было 3 дочки. Первую ее звали Лорет Рикс. У нее была своя семья, у нее был муж. Вторая была Сесилия Престон. У нее тоже была своя семья. И они все жили неподалеку. Третья из них была Сузан Палмер. Как понятно по ее фамилии, она замужем не была. Однако у нее был сын. И она жила, видимо, так как у нее не было мужа, не было своей полной семьи, она жила вместе со своим отцом Фрэнсис Палмер. Фрэнсис Палмер имел ферму. которая была источником дохода для него, для его жены, для его дочки, для ее сына, его внука, okay, которые все жили на этом поместье. После смерти своей жены Фрэнсис Палмер пишет завещание, в котором он описывает свои желания. Его желание следующее. Он хочет, чтобы небольшая часть его имений перешла дочке по фамилии Рикс и дочке по фамилии Престон. Понятно, что так как у Сьюзен Палмер не было своей семьи, и он беспокоился о своем внуке, то он завещал свою ферму саму, то есть, иными словами, основное свое имение, завещал своему внуку, чтобы тот смог добыть себе на пропитание, работая на этой ферме, и заботиться о своей маме. Из этой статьи впечатление, что Сьюзен Палмер, дочь Фрэнсис Палмер, была не совсем здорова. Она не могла сама работать и зарабатывать на жизнь. Это все происходит в 1880 году. Он подписывает этот will, last will and testament, он подписывает свое завещание 13 августа 1880 года. 1881 год, год спустя, Сьюзен Палмер умирает. То есть дедушка остается с внуком. 1882 год, еще через год, дедушка снова женится. У него появляется новая жена. Мисс Бресси. Окей? И теперь у него как бы есть новая семья. Фрэнсис Палмер теперь должен заботиться не только о своем внуке, но также и о своей новой жене. Поэтому он хочет изменить свое завещание и написать там, что в случае, если он умрет, а его жена, новая жена, вторая жена, останется в живых после него, чтобы она имела возможность зарабатывать себе на пропитание при помощи этой фермы. Больше того, он также поговаривает о том, чтобы включить в завещание также детей мисс Бресси от ее предыдущего брака. Потому что, понятно, у него теперь семья с большим количеством людей, о которых он должен думать. 1882 год, апрель 25. Месяц после их свадьбы, Элмер, который был внук Фрэнсиса, который жил в их доме, ему 16 лет. Он становится очень недовольный тем, что эта ферма, это поместье сейчас уходят из его рук. Он, зная, что его дедушка хочет изменить завещание, но еще его не изменил, и пользуясь тем, что он живет в доме у своего дедушки, это 16-летний Элмер, когда его дедушка попросил принести ему кофе, он принес ему кофе. Но не только кофе, потому что добавил он туда немножко яда. 25 апреля 1882 года Фрэнсис Палмер умирает. Он отравлен своим 16-летним внуком Элмером. В завещании все еще написано, что Элмер должен получить всю ферму. После того, как суд узнает, что Элмер был убийцей, и, как это известно не в этой статье, в другой статье, что он даже сам признался в том, что он отравил своего дедушку, суд приговаривает Элмера к заключению в тюрьме, обвиняя его в murder second degree. Okay. Убийство второй степени. Почему второй? Не знаю. Может быть, там были облегчающие обстоятельства. Мне неизвестно. Это приговор, который был ему дан. И он должен отсидеть в тюрьме большое количество лет. Однако он хорошо знает, что когда он выйдет из тюрьмы, у него будет ферма. Большая ферма, целое поместье, на которой еще люди работают. Миссис Риггс, которая является тетей Элмера, одна из дочек Фрэнсиса Палмера, подает в суд на Элмера, на своего племянника, говоря, что так как он убил своего дедушку, он теперь не имеет права получать его наследство. Это то, что описано в статье из архивов в New York Times, которая сейчас передо мной. Окей? Мне просто интересно. Сейчас через поднятие рук давайте определим. Кто из вас считает, что Элмору следует получить свое поместье от дедушки? Кто из вас считает, что его должны лишить поместья? У нас есть мнения разделяющиеся. Я хочу попросить, чтобы каждый из вас сейчас отозвал разные соображения «за» и «против». Давайте начнем с соображения «за». Чтобы он, кто считает, что он должен получить свое наследство? Роман, вы поднимали руку, да? Почему он должен получить свое наследство?
Потому что у нас единственное завещание, в котором воля убитого дедушки стоит, что и больше ничего нет.
Совершенно верно. Роман представляет совершенно понятную претензию. У нас есть документ. Может быть, согласно эмоциям, нам хочется наказать Элмора. Может быть, мы считаем, что что-то такое по-другому, он негодяй, он плохой и так далее. Но у нас есть документ. Мы извиняемся, но закон должен основываться на бумагах. У нас есть документ, которому мы должны следовать. Как ни странно, Роман, это и была одна из претензий той части Court of Appeals судей, которые считали, что Элмор должен был получить свое наследство. Очень хорошо. Кто еще считает? Есть еще соображения на эту тему? Да, Лилия.
У меня соображение пришло, что это закон. И в общем-то,
я что-то положено. О, вы сейчас говорите, Лилия, на самом деле другую идею, которая очень важна. За преступление он уже будет наказан. Он за преступление отсидит. Почему мы должны наказывать его за одно и то же преступление дважды? Он совершил убийство, он будет наказан. Какое бы наказание ни было, он будет наказан. Зачем мы должны второй раз его наказывать за то же самое? Окей, хорошо. Лили, спасибо большое. Очень хорошее соображение. Есть еще какие-нибудь соображения?
Надо было его к смерти приговорить, тогда не было вопроса.
А на самом деле в его случае не было бы, но в других были бы. Знаете, каких были бы? Если бы, например, предположим, теоретически у Элмора была бы семья, у него были бы дети. В том видео, которое я прислал по имейл всем, он в нашем классе, которое говорилось о Менендес Трайл, Лайлз Менендес был женат, у него жена. Вопрос. Должны ли мы наказывать его ребенка? Правильно? Его жену. Он совершил преступление. Но его семья-то не виновата. Хорошо, давайте теперь посмотрим, кто считает, что Элмор не должен получить наследство. Какие-нибудь соображения есть, Игорь?
Если он просто до кого-то другого его посадили, пока дедушка умер, ему бы осталось наследство, и тогда это к другому не относится. Если он его дедушку именно ради наследства, то за это он не должен его получить.
Ага, то есть у него должно быть дополнительное наказание, потому что он убил именно ради денег.
Он убил именно ради тех денег, которые он теперь пытается получить, и поэтому именно там заключается.
Окей, хорошо. То есть вы говорите, что эти две вещи мы не можем разделять их, как Лили до этого. Лили до этого сказала, давайте разделим. Зачем он наказывает дважды? За преступление мы его накажем, но то, что его, его. А Игорь говорит, не-не, секундочку. Игорь говорит, это преступление связано с теми деньгами, которые он хочет получить, поэтому мы не можем их так просто разделить. Окей, это соображение. Еще какие-нибудь соображения есть? Вы согласны с Игорем? Окей, Игорь, у вас целая команда появляется. Да, Инесса?
Я считаю, что он знал, что дедушка должен изменить. Просто он его убил. Он знал, что закон своего, что он его убил до того, как он это сделал.
Инесса говорит очень важное соображение. Соображение Инессы следующее. Что мы знаем, что дедушка хотел изменить свое завещание. Не только мы это знаем, Элмор это сам и знал, и само дело доказывает, что Элмор это знал. Элмор своими действиями подтвердил то, что он знал, что дедушка изменит завещание, и наверняка даже Элмор сказал это в суде или во время следствия. То есть мы хорошо знаем, что на самом деле желание дедушки было не дать ему наследство или, по крайней мере, такое большое наследство. Поэтому, на самом деле, может быть, мы должны следовать тому желанию дедушки, которое, мы знаем, существовало. А его последнее желание было изменить. Он просто технически еще не успел поставить свою подпись под этим документом. Еще соображения есть? Все? Окей. В суде приводились следующие доводы. Один из доводов был, что мы не можем постановить, чтобы Элмер получил это наследство, потому что если мы это сделаем, мы тем самым будем поощрять убийство ради наследства, и люди будут знать, что я могу убить своих родителей или своих бабушек и дедушек, и получу их наследство пораньше, посижу в тюрьме, но потом буду богатым. Мы не можем поощрять убийство, чтобы люди это делали в будущем. То есть забота о том, как потом люди узнают об том, что произошло, и как они будут себя вести в результате этого. Это соображение. Следующее соображение было очень интересное. У меня к вам такой вопрос. Если я к вам подхожу с пистолетом и говорю, отдай мне твое наследство, отдай мне твое имение, и заставляю вас подписать бумагу, мое имение сейчас переходит полностью к Вэлвелу Белинскому. После этого я прихожу в суд и показываю документ, подписанный вами, и говорю, что имение принадлежит мне. Тогда вы скажете в суде, да-да-да, но я подписал эту бумагу под дулом пистолета. Я скажу, да, под дулом пистолета, правильно. Ну, документ, документ. Под дулом пистолета, правда, да, но имение мое. Что вы думаете, суд скажет? Согласно американскому суду, да, так же, как согласно еврейскому суду, и согласно существующей системе судопроизводства, любой документ или обещание, записанное под угрозой, не является действительным. Здесь похожая ситуация. Он вроде бы, Элмер вроде бы силой забрал у своего дедушки это поместье. Он это делал через убийство. Поэтому, может быть, мы должны расценивать это дело так же, как и документ, подписанный под угрозой, потому что это было забрано силой. Есть также соображение в обратную сторону, которую мы не упомянули. Например, то, что это подписано силой, на самом деле меня потрясло то, что это собрание было записано в документах судопроизводства. Но после этого мне в голову пришла одна идея, которую я специально позвонил одному из юристов здесь, чтобы знать. Потому что то дело, которое мы сейчас с вами рассматриваем, это классическое дело, которое проходит каждый юрист в школе юриспруденции. Это классика. Каждый юрист это знает. Riggs vs. Palmer. Известное дело Riggs vs. Palmer. Так вот, мне в голову пришло одно соображение, которое, когда я позвонил юристу, он сказал, да, почему-то там это не было записано. Но в подобном деле, которое было позже в Америке же, это соображение, которое вдруг мне пришло в голову, было записано. Соображение следующее, что на самом деле он не забрал поместье силой. Проблемой было тайминг. Он был в документе записан уже. Он хотел его скорее забрать. Он прожил силу, чтобы его скорее забрать, а не для того, чтобы забрать. А вопрос в том, документ, который подписан для того, чтобы скорее забрать под угрозой, здесь уже совсем другое дело. Здесь мы не знаем, суд сказал бы, что он действительно или нет. Потому что вопрос не в том, забираю ли я, вопрос, когда я забираю, что совсем другое дело. Еще одно соображение. Вы хотите сказать Элмора за то, что он сделал преступление, правильно? И вы хотите также сказать, что он на самом деле не должен был это получить, потому что мы знаем, что дедушка хотел изменить завещание. Но у меня к вам такой вопрос, теоретически. Если, например, есть дедушка, который сделал завещание своему внуку, и он из всех своих внуков выбрал одного внука, и ему отдал все свое поместье. Почему? Все знают почему, потому что дедушка считал, что этот внук был лучше из его внуков. Может, даже он написал завещание. Но потом я приду в суд, я скажу, знаете что? Тот факт, что этот внук был лучше из всех внуков, неправильно. Все врали, или этот внук врал своему дедушку, притворяя, что такой честолюбивый. На самом деле он был такой же мошенник, как и все остальные. То есть этот документ был подписан на основе неправильной информации. Тогда мы тоже должны аннулировать это завещание или нет? Это вопрос. Следующее. Вдобавок к тому, что Роман сказал, что документ есть документ. У нас есть документ, правильно? У меня к вам такой вопрос. Если дядя Ваня написал завещание, в котором он сказал, что я завещаю все мое имение Петру Смирнову, проживающему в Пайксвилле. Окей? И юрист, который делал это завещание, который все подписывал, написал Смирнов с... Так он был американец. Он написал Смирнов с американским написанием. Смирнов ФФ. С двумя F на конце. Окей? Дядя Ваня умирает. Его знакомый и хороший друг Федор Смирнов приходит в суд, чтобы забрать то, что ему было обещано. А суд говорит, секундочку, ваша фамилия Смирнов с русским написанием. Вы не Смирнов с двумя F на конце. Вам это не полагается. Больше того, мы открываем телефонную книгу, видим, что в Пайксе живет Петр Смирнов с двумя F на конце. Кому пойдет это поместье? По закону оно пойдет Петру Смирнову с двумя F на конце. А, вы скажете, ну всем же известно, что он хотел это дать своему другу Смирнову с В, потому что это был его хороший друг, его лучший друг, ближайший друг. А Смирнова с F на конце он даже не видел в жизни. Всем это очевидно, но документ есть документ. Мы не можем думать, что, а, наверное, он хотел это подписать. Документ. Юристу нужно было делать более аккуратную работу. У меня к вам еще такой вопрос. Все люди, которые говорили, что Элмер не должен получить завещание, говорили о том, что основная причина была, потому что он был тот, кто являлся причиной смерти своего дедушки. Правильно? Это как наказание. Или... Поэтому он не должен получить. У меня к вам такой вопрос. Павлик Морозов. Он не убил своих родителей, он их выдал властям. Представь себе, что отец Павлика Морозова унаследовал ему свой тулуп. По закону, мог бы Павлик Морозов получить этот тулуп или нет? Если вы говорите, что нет, то есть Элмер не мог получить это наследство своего дедушки, потому что он был причиной смерти своего дедушки, так то же самое, может, Павлик Морозов тоже не должен унаследовать тулуп своего отца? А? Должен. Почему должен?
Он же из родителей не отдал за то, чтобы тулуп получить.
Он был косвенным. Он был косвенной причиной, не прямой. У меня к вам другой вопрос. Мы говорим, что человек, который убил своих родителей, не может получить их наследство. А как насчет, если родители на респираторе в больнице, и сын выдергивает розетку?
Но этот сын имел, на его имя было ли записано какое-то завещание?
Сын, который имеет завещание, написано на его имя. И его отец лежит в больнице на респираторе уже долгое время. И сын, скажем так, давайте проводим теоретическое дело. У больного в больнице лежащего человека есть сын и дочка. И он завещал все свое имение сыну и ничего не оставил дочке. Предположим. И теперь сын выдергивает розетку. Дочка придет в суд и скажет, нет, он не имеет права получить свое наследство. Почему? Потому что он его убил, он выдернул розетку. Он включил респиратор. Это может быть реальная претензия. Она права, вы говорите?
А если так вот в Италии произошло?
А как в Италии произошло?
Ну вот сейчас родители сказали отключить наших.
А, это. Окей.
А если что? Кто-то наследник еще был?
Правильно, то же самое. А вопрос, а теперь у меня еще один вопрос. Euthanasia, то, что называется смертью милосердия, когда человек хочет умереть, и кто-то его убивает. Да, помогает. Окей. У меня к вам реально еще один вопрос, который был в американском суде, тоже в штате Нью-Йорк, только намного позже уже. Человек, который хотел убить своих родителей, но не смог. Он хотел убить ради наследства, но не смог. Его осудил суд за попытку убийства. Он вышел из тюрьмы. Имеет ли право он получить свое наследство теперь, как бы, после того, как его родители умерли своей натуральной природной смертью. Окей. В суде New York State Court of Appeals 1885 год было среди судей два мнения. Было minority opinion, мнение меньшинства, которое говорило, что Элмер имеет право получить свое наследство. Меньшинство утверждало, что Элмер имеет право получить свое наследство. Какая была основа для утверждения меньшинства? Последующее. Основная, на самом деле, идея, которая звучала здесь у нас, что у нас есть документ, который говорит о том, что дедушка хотел. Мы догадываемся, мы считаем, мы думаем, что, скорее всего, дедушка это, на самом деле, не хотел уже в конце. И более того, даже сам Элмер говорит, что дедушка это не хотел, но документ есть документ. Желание дедушки было, записанное в документе, передать это Элмеру. Это было мнение меньшинства. Мнение большинства говорило, что Элмер не имеет права получить свое наследство. И они основывались на том, что мы все знаем, и даже Элмер сам знает, что дедушка не хотел бы, чтобы тот получил свое наследство. И понятно, в суде, в Court of Appeals, большинство побеждает, поэтому суд постановил, что Элмер не имеет права получить свое наследство. Окей. Из этого мы видим совершенно четко, что является законодательной природой завещания с точки зрения американского закона. Первый вопрос, и на самом деле почти единственный вопрос, к которому мы должны обратиться, когда мы рассматриваем завещание, это в чем было желание умершего. Завещание и есть завещание. Он что-то завещает, он что-то желает. По-английски называется тоже last will and testament. Желание, правильно? В чем заключалось желание умершего? И это и был тот вопрос, который обсуждался обеими сторонами. Одна сторона говорила, что мы можем основывать наше знание о желании умершего только на основании подписанного им документа. Другая сторона говорила, что мы можем догадываться, мы имеем право использовать наши доводы, догадываясь о том, что было его желанием. Но вопрос является только один, в чем было его желание. И это очень важный пункт. Почему? Теоретически. Если бы, например, Элмер жил бы в современном мире, где есть тейп-рекордер, где можно делать аудиозаписи. Okay? И Элмер подошел к своему дедушке в один вечер и сказал: «Дедушка, скажи мне, а где к тебе такой вопрос теоретически? Вот я сейчас нахожусь одним из людей, которым ты завещаешь свое наследство. А вот если бы я бы тебя убил, чтобы получить это наследство, ты бы все равно хотел бы, чтобы я его получил?» А дедушка бы сказал: «Внучок мой, я тебя так люблю, я хочу, чтобы ты получил это наследство в любом случае, я тебе все прощу». Окей? И вдруг Элмер имеет эту звукозапись. Теперь в суде, когда все судьи стоят и кричат до белого околения, что он не должен получить, почему? Потому что дедушка не хотел бы, чтобы его внук получил бы наследство из-за того, что внук его убил. Элмер скажет: а у меня есть запись в голосе моего собственного дедушки, который говорит, что все равно хотел бы. Тогда, согласно всем мнениям в американском суде, Элмер должен был бы получить это наследство. Почему? Потому что мы знаем, в чем было желание дедушки. Опять же, это теоретический вопрос. Мы знаем, что в реальности это было наоборот. Но если бы это было. Следующий интересный момент, который вытекает из того постановления, которое мы сейчас сделали на основе рассмотренного нами случая. Когда мы говорим о завещании, завещание является выражением желания умершего. Завещание не должно быть справедливым. Почему? Потому что у людей есть разные желания. Поэтому, если, например, теоретически у человека есть двое детей, двое сыновей, и один забросил своего отца и в жизни ему не звонил и с ним не общался, и о нем не заботился, а другой заботился о своем отце до последних дней. А отец написал в завещании, что он оставляет все свое наследство тому сыну, который его забросил. И ничего не дает тому, кто о нем заботился. Теоретически. Сын, который о нем заботился, может быть, мог бы прийти в суд и сказать: это несправедливо, я о нем заботился, а тот в жизни даже трубку не поднял, чтобы сказать ему здрасте. Несправедливо. Согласно, что мы сейчас увидели, претензия справедливости к завещанию вообще неприменима. Вопрос только в том, что желал умерший. Это единственный вопрос, к которому мы обращаемся здесь. Следующая интересная вещь. Если, например, человек пишет: я не возражаю, что бы мне мой сын или внук для меня делал, я ему все равно все хочу отдать. Человек это написал в завещании. Значит, мы должны отдать. А мы знаем, что он очень плохо обращался с своими родителями. Ну и что? Это не важно. Давайте посмотрим на странице 4, текст, который находится сверху. Просто подтверждение этому в словах учебника. Secular law sees purpose of a will as allowing the wishes, will, or the deceased to be carried out. According to this definition, the concept of will, how would the lawyers in this case frame their argument? Окей, то есть, иными словами, мы уже ответили на этот вопрос. Кстати говоря, мы скоро перейдем к обсуждению того, как еврейский закон смотрит на завещание. Но перед этим я хочу просто сделать одно замечание интересное, что в американском законе сейчас уже, в те годы, во времена судебного дела Riggs vs. Palmer этого закона не было. Сейчас постепенно разные юрисдикции в Америке приняли то, что называется Slayer's Rule, в котором сказано, что преступник не имеет права никак пользоваться плодами своего преступления. Это не федеральный закон, это закон, который был принят разными юрисдикциями в разные времена и сформулирован совершенно по-разному в разных штатах и в разных, даже на уровне более мелких юрисдикций. Я, когда рассматривал это дело, я узнал, что штат Мэриленд имеет самое строгое законодательство в вопросе Slayer's Rule. Штат Мэриленд говорит, что не человек, убивший своих родителей для того, чтобы получить их завещание, не наследники этого человека не имеют права никак пользоваться деньгами. Знаете, что это значит? Это же следующее. У отца был сын и был отец. Окей? Дедушка завещал сыну своему $100,000 и внуку $100,000. Окей? Так он завещал родить свое наследство. Сын убивает своего отца. Он, понятно, по Slayer's Rule, нигде бы, где Slayer's Rule есть, не смог получить эти деньги. Но в штате Мэриленд даже его ребенок, внук убитого, не сможет получить деньги никогда. И это уникально для штата Мэриленд. Даже и при том, что дедушка написал, я хочу, чтобы мой внук получил $100,000, и внук ни в чем не виноват, внука вообще в это время не было в городе, и внук даже не знал, что его отец убил его дедушку. Но внук не имеет права получить эти деньги. Это позиция уникальна для штата Мэриленд. Почему? Не знаю. Тогда, согласно американскому закону, вполне возможно, как то, что мы обсуждали, вполне возможно, чтобы тогда они бы смогли получить свое наследство. Это интересный вопрос. Что важнее, закон, который записан в Уголовном кодексе, или завещание? Это уже нужно обратиться к юристам. Я подозреваю, что завещание все-таки рассматривается как более важный документ в данном случае. Хотя не знаю, обратитесь к вашему знакомому юристу. Окей, у меня к вам такой вопрос. Окей, мы узнали о наследстве. А как насчет life insurance? У мужа есть life insurance на свою жену, где он является единственным beneficiary, единственный, кто получает деньги. Он убил свою жену, чтобы получить life insurance. Как здесь? Согласно Slayer Rule, в некоторых штатах он имел бы право получить insurance, а в некоторых нет. Это уже зависит от юрисдикции. Потому что Slayer Rule отличается между разными юрисдикциями. Говорят, что как-то женщина пришла в суд. Ее выбирают в jury duty. Кто из тех, кто здесь, кто был в jury duty когда-нибудь? О, многие из вас. Вы хорошо знаете. Все остальные хорошие евреи, которые смогли выкрутиться как-то. Окей. Женщина приходит в jury duty. Она хочет выкрутиться, а не хочет там сидеть. Спрашивают, кто-нибудь из вас имеет аргумент, в соответствии с которым вы не можете принимать участие в жюри. Женщина это понимает. Друг говорит, да, я категорически против смертной казни. При любых обстоятельствах, поэтому я не могу быть в жюри на суде. Судья говорит, вы видите, но здесь этот аргумент не будет работать. Потому что вопрос, который мы разбираем, со смертной казнью никак вообще не связан. Почему? Потому что наш вопрос вообще правовой вопрос, не криминальный. Здесь у нас жена, которая судит своего мужа. Муж пообещал жене подарок на день рождения, чтобы сделать ей новую кухню, заменить всю кухню и построить новую кухню. А когда день рождения подошел, она узнала, что те деньги, которые он должен был потратить, $40,000, которые он обещал потратить на то, чтобы перестроить всю кухню, он их потратил на свои нужды и теперь не может выполнить свое обещание. Вот она его судит. Женщина говорит, я могу принимать участие в суде, и я вам могу сказать сразу, потому что я уже поменяла свое мнение по поводу смертной казни. Вопрос, как же еврейский суд смотрит на всю эту ситуацию. У нас тоже есть кейс-стади. Для того, чтобы разобрать американский закон, мы обратились к случаю, который был в конце 19 века. Для того, чтобы сделать кейс-стади еврейского законодательства, нам нужно обратиться к намного более старому случаю. 9 век до новой эры. Окей? Царство Израиля. Тогда еврейское государство распалось на Иудею и Израиль, на Северное и Южное царство. В царстве Израиля был царь Ахав. на странице 9. Перед вами долгий текст на иврите и на английском, но мы его сейчас читать не будем, чтобы сэкономить время, я вам его расскажу. Царь Ахав тогда в Иудее и в Израиле правители были не самые большие праведники, скажем так. Это уже не было время Давида и Соломона, это были другие времена. Ахав был правителем своего государства. У Ахава был казан, двоюродный брат, которого звали Навот. И Ахав завидовал винограднику своего казана. Он обратился к Навоту с просьбой: «Продай мне свой виноградник». А Навот говорит: «Нет, не продам. Он мне дорог, это мое наследство от моих предков. Не продам, ни за какие деньги». А тот сказал: «Я тебе отдам лучший из моих виноградников. Обменяй мне твой виноградник». Навот говорит: «Нет, не обменяю». Уперся. Для Ахава это была трагедия. Ахав, царь, возвращается к себе домой, грустный, и плачет. Его жена спрашивает, в чем дело. Жена, которую звали Изевел, спрашивает, в чем дело. Он говорит: «Я завидую винограднику Ахава, у меня такого нет, и он мне его не продает и не дает никакие деньги. Я грустный». Изевель говорит: «Не беспокойся, я об этом позабочусь». Хорошо. Ахав уходит к себе в спальню и ложится спать. Что делает Изевель? Изевель нанимает двух лжесвидетелей, которые приходят в суд и обвиняют и Ахава, и его сыновей в смертном преступлении. Еврейский суд на основе двух свидетелей, о котором еврейский суд должен верить, приговаривает Навота и его сыновей к смертной казни. Навот и его сыновья убиты судом. Теперь Изевел входит к своему мужу Ахаву, который тогда даже не знал, что происходило, и говорит: «Слушай, я о всем позаботилась. Ты теперь ближайший родственник к Навоту, потому что и он, и его сыновья убиты, и ты теперь по закону должен унаследовать его виноградник, потому что больше некому. Давайте посмотрим страница 9, самое окончание текста, что происходит после этого. Ахав радостно идет забрать виноградник. Он его получает теперь даже бесплатно. Тут Всевышний вмешивается. Все было бы хорошо, если бы не Бог. Бог вмешивается. И Бог посылает пророка Элиягу. Давайте посмотрим стих 17. «And the word of the Lord came to Eliyahu at Tishbe, saying...» Всевышний обратился к Элиягу. «Arise and go down toward Ahab, the king of Israel». «Встань и иди к Ахаву, царю Израиля, who is in Samaria. Behold, he is Navot's vineyard, where he has gone down to take possession of it». И ты увидишь, как он забирает виноградник Навота, которого он убил. «And you shall speak to him, saying...» И скажи Ахаву, говорит Всевышний. «So said Lord», сказал Всевышний, «you have murdered and also inherited». Ты его убил, а теперь ты его унаследуешь. «And you shall speak to him, saying, thus said Lord». Ты должен ему сказать это слово Всевышнего: «In place that the dogs have licked the blood of Navot, shall the dogs lick your blood, even yours». Там же, где собаки ели, пили кровь Навота, также они будут пить твою кровь. Это наш кейс-стади, прямо из Торы. То, что мы сейчас с вами прочли, это отрывок из книги Царей 1, Малахим, глава 21. Окей, интересно, какой урок вы бы выучили из этого текста? Какой урок мы отсюда выучим? В отношении наследства. Может ли он получить наследство или нет? Что мы отсюда видим?
Всевышний говорит, что нельзя.
Всевышний говорит, что нельзя. Кто из вас считает, что из этого текста мы знаем, что убивший не может унаследовать свою жертву? Кто считает, что мы из этого это видим? Кто считает, что увидим наоборот?
Наоборот?
Наоборот? Окей. Как вы это объясните?
Не говорят, действительно, что там, где собаки едят кровь, небо, там будет твоя кровь и твоя кровь.
Да.
Но они говорят, что не берите пример. Он говорит, если возьмешь пример, но они дети будут...
Игорь говорит, здесь нигде не сказано, что он имеет право это брать. И сказано, что он будет наказан за свое преступление. А здесь нигде не сказано, что он не должен его брать. Окей, это я надеюсь. Что еще для Наташа? И поэтому что? Окей. То есть, иными словами, мы видим, что он уже взял. Так что из этого следует в отношении нашего вопроса? Окей. Интересная вещь. Талмуд обращает внимание именно на те слова, которые вы сейчас заметили. И Талмуд говорит интересную вещь. В Торе мы знаем, в письменной Торе каждое слово, каждая буква аккуратна. Ничего не написано просто так, и ничего не написано для красного словца. Мы должны обращать внимание на каждое слово. Текст обращение Всевышнего. Следующий. Ты убил его, и теперь ты хочешь его унаследовать? То есть, иными словами, не сказано, ты убил его, и теперь ты хочешь украсть его виноградник. Украсть, значит, взять незаконно. Унаследовать, значит, взять законно. Всевышний здесь говорит, что вроде бы он, по идее, он, да, должен был его унаследовать здесь, так как Всевышний его накажет, то поэтому он не сможет наследовать. Но концепция наследства здесь применима. Иными словами, сам тот факт, что Всевышний, обращаясь к Элияху, использует слово «наследство», и это мы видим, что концепция наследства здесь применима. Вопрос следующий. Ты наследство получаешь незаконно или у тебя нету наследства? Вот это вопрос, который мы должны с вами обсудить.
Нет, тут еще другой вопрос есть. Он убил, а он-то не убивал, он только мне пожаловался.
Согласно американскому современному закону, это называлось бы «he was asset to murder». Его жена убила для него, с его толчка. Совершенно верно. Так что вроде бы даже это важный вопрос, который, кстати, относился бы даже к американскому закону. Человек, который убил, не может получить наследство. А если кто-то для него убил, даже без его ведомства, может ли он получить наследство?
Да.
Вот в таком штате мы уже поселились. Извините. Да, Наташа. Окей, это хороший вопрос. Мы к нему вернемся. Итак, что является основным преступлением? Окей. Вот это вот то обращение Всевышнего, которое мы видим. Обращение Всевышнего, ты убил, а потом ты будешь его наследовать. Давайте посмотрим то, как еврейские мудрецы говорят об этой фразе. Страница 10, текст номер 3. Ор Самеах, еврейский комментатор, который жил в конце 19-го, начале 20-го веков, пишет следующее. It is clear that the murderer is entitled to the inheritance of the victim, as we see from Ahab, who inherited from his cousin, despite of the fact that Ahab knew that he killed Naboth is justly. То есть здесь говорится, что вроде бы Ахав знал, что Навод был убит несправедливо, и он законно унаследовал его. Окей? Так что вроде бы мы видим, что здесь Тор нигде не говорит, что наследство здесь не работает. Это одно мнение. Есть другое мнение. Двар Йошуа, другой еврейский доказатель, который жил примерно в то же самое время, пишет: I disagree with Рамир Симха's interpretation. Рамир Симха это Ор Самеах. Окей? Who says that Ahav inherited the vineyard legally? Who says that Ahav inherited the vineyard legally? Perhaps if the courts had investigated the matter and found Naboth was killed at Ahav's behest, they would have suspended Ahav's ownership rights. Видимо, они здесь видят, что на самом деле Ахав, может быть, он не убил, его жена убила, но, по крайней мере, он подтолкнул свою жену, чтобы он убил. Он был, по крайней мере, инстигатор. в какой-то мере. Это было сделано с его подачи. И, иными словами, на самом деле это считается наследством только потому, что суды еще не узнали, что навод был убит несправедливо. Если бы суды узнали, то суды бы постановили, что, это наследство не может работать, и это бы уже не было наследством. Давайте перейдем ко второму параграфу. The fact that the text used word inherit, то самое слово, на котором мы заострили наше внимание, унаследовать, to describe Ahab's claim to the property shown that the fact that mechanism of inheritance is in force here according to the basic principles of inheritance as defined in Torah. Здесь есть механизм наследства. However, if the courts would have been able to verify the truth, then Rabbinic Fayyad, the property would have been seized from Ahab in order to prevent from benefiting from the crime. Здесь мы видим интересную вещь. Мы видим, что согласно еврейскому закону, Ахав здесь мог бы стать наследником навода. Он, да, здесь есть концепция наследства. Согласно Торе. Однако, мудрецы вмешиваются и говорят, что несмотря на то, что это его наследство, мы забираем у него право пользоваться этим наследством. И разница между Форсамехом и Двар Йешуа, этими двумя текстами, которые мы сейчас прочли, могут ли суды еврейские это сделать? Иными словами, Форсамех считает, что здесь есть концепция наследства, и никто не может уже ничего сделать. Наследство есть наследство. Все, он следовал. А это было в результате преступления. Too bad. Наследство есть наследство. Согласно Двар Йешуа говорит, да, наследство это наследство, 100%. Но при том, что это наследство, суд имеет право забрать у человека право пользоваться этим наследством. В чем же разница? Вроде бы это одно и то же. Сейчас мы увидим основную идею, которую мы подчеркиваем из того, что произошло. Есть большая разница между тем, как американский закон, кстати говоря, как и все другие законы, по крайней мере, о которых я знаю, римское древнее, римское право и все законы времен латинских и так далее, все эти системы юриспруденции смотрят на закон по-другому, чем Тора. И в целом, и в отношении конкретного случая с наследством. Сейчас давайте обратим внимание на более общий вопрос. Какая цель законодательства? Глобальный вопрос, который даже до конца не разрешен в американском обществе сегодня. Какая цель законодательства? В чем, для чего нам вообще дано правовое законодательство?
Защита.
Защита граждан. Чтобы люди друг друга не съели на обед. Вот и все. Это то, что нам нужно. Для того, чтобы люди не мешали друг другу жить. В этом есть основная цель законодательства. Поэтому основная цель это узнать, в чем заключается справедливость. И если мы хотим узнать правду о какой-то ситуации, нам правда нужна только для того, чтобы узнать, в чем заключается справедливость, для того, чтобы определить, как мы должны поступить, защищая людей друг от друга. С этими словами, правда в каждой конкретной ситуации нам цена только поскольку она служит орудием защиты одного человека от другого. Сама по себе правда нам бесполезна. Нам не нужна. Окей? Okay? Еврейский закон говорит, что на самом деле мы по-другому совершенно смотрим на законодательство. С этой точки зрения, что законодательство нам нужно только для того, чтобы защитить граждан друг от друга, стоит вопрос. Глобальный вопрос, который сегодня обсуждается в Америке. Почему тогда американский закон запрещает многоженство? Тут некого ни от кого защищать. Все согласны. 5 женщин, каждая из них согласна быть одной из 5 жен одного мужа. Муж согласен, 5 женщин согласны. Ни у кого никому претензий нету. Почему это запрещено?
Женщины друг на друга.
Нет, они согласны. Женщины согласны. Женщины согласны. Они подписывают бумагу, каждый из них. Я согласна. Почему это пришло? Самый шумный вопрос. Gay marriage.
Никто здесь никого не ущемляет. Два мужчины или две женщины хотят быть семьей.
Есть один закон выше всех этих. Мэрич — это отношение без одним мужчиной.
О, так вы сейчас уже говорите, то есть вы сейчас говорите уже совершенно новую концепцию. Концепция, что закон не только защищает граждан друг от друга, закон еще должен отражать какие-то идеи свыше. Игорь упомянул слово «мораль», какие-то другие концепции. Окей. Ну тогда мы видим, что цель закона не только защитить граждан друг от друга, а еще и какая-то цель. Какая же это цель?
Основа, значит, я думаю, что идея вот всей юриспруденции, значит, право, не только защита, не регулировать отношения, ну, в обществе, в цивилизованном обществе.
Секундочку. А что является правильными отношениями в цивилизованном обществе, это вопрос субъективный. Я вам приведу пример Джулиани. Джулиани – это человек, который говорит, что он против абортов. Но он не считает, что закон должен вмешиваться в вопросы абортов. Morality should not be legislated. Вопрос моральности отделен от вопроса законодательства. Поэтому говорит, я против абортов, но я не считаю, что аборты должны как-нибудь запрещены в законе. Так говорит Джулиани. И я уверен, что могут быть другие люди и есть, которые говорят, да, я против gay marriage, но закон государственный никак не должен эту идею отражать, потому что единственная функция закона – это защита людей друг от друга. Ситуация, когда никто никого не ущемляет, мы никак не должны вмешиваться в жизнь людей. Церкви, синагоги, культурные клубы, школы должны воспитывать, как нужно жить. Аборты, гей-мэридж, и моногами, и геи, и все. Это, но в законе это никак не должно отражаться. Так говорят многие люди.
В ваших примерах ущемляют. Если он взял 5 жен, значит 4 мужчины остались без.
Окей. Хорошо. Я вам советую привести этот аргумент на Capitol Hill. Может быть, он сработает. Да, Владимир?
Про ущемление, про которое вы говорите, это только физическое ущемление?
Нет, ущемление прав или финансовых возможностей, или физическое?
Потому что если, например, человек против геймерики, аргумент, который тот человек может сделать, это геймерики является моральным, их моральное здоровье.
Нет, ну такие аргументы никуда не годятся, я скажу. А то, что вы ходите в кипе, это ущемляет мое моральное здоровье, потому что я считаю, что люди должны ходить в кипе. Это уже, это очень зыбкая почва. Здесь же, кто сказал, что я имею право, что мои моральные устои могут как-то влиять на вас? Известная цитата Джорджа Вашингтона: «Моя свобода махнуть рукой кончается там, где начинается нос моего соседа». Правильно? Поэтому я могу использовать мои моральные принципы для того, чтобы говорить о своем поведении, а о вашем – это уже ваш нос. Я уже там махать рукой не могу. Поэтому вопрос остается в американском суде открытый до сих пор. Иными словами, то есть переводя этот вопрос, один из побочных явлений, вопрос, который мы сейчас обсуждаем, should morality be legislated? Является ли законодательство только для того, чтобы защитить одного человека от другого, или для чего-то большего? Если для чего-то большего, для чего большего? Если и вопрос, что устанавливает это нечто большее? Потому что мы живем в стране, где много разных религий. Всем известная фраза, что Америка построена на Judeo-Christian values, которую я, скажу честно, просто не понимаю. Я не знаю, что такое Judeo-Christian values. Но даже это утверждение мне непонятно, потому что Judeo-Christian values очень разные. Внутри христианства есть совершенно разные values. И тем более, когда мы говорим, сравнивая иудаизм с христианством, тоже разные values. Внутри христианства есть католики, есть протестанты, есть те, которые разрешают разводы, есть те, которые запрещают разводы. Так что является ценностью? Может быть, мы должны запретить разводы в Америке? Почему? Потому что есть ветвь христианства довольно большая, которая запрещает разводы. И тогда получаются разводы по-итальянски. Да, тогда вопрос о наследстве действительно встает. Окей. Вот это реальный вопрос, который встает в американском законодательстве. Поэтому в иудаизме вопрос о законе смотрится совершенно по-другому. С точки зрения Торы, первая и основная цель законодательства – это отражать истину с большой буквы, абсолютную истину. Иудаизм, как и все религии, верят в концепцию абсолютной правды, которая отражается в их писании. Поэтому мы верим, что у мира, в котором мы живем, так как у этого мира есть материальная природа, в этом мире также есть духовная природа. И по этой духовной природе мужчина может давать семью только с женщиной, а женщина только с мужчиной. По этой духовной природе. И это отражается в нашем законе. Иными словами, закон не является для того, чтобы защитить людей друг от друга, а в основном является для того, чтобы отражать духовную природу мира вокруг нас. Что это конкретно значит, мы с вами увидим на примере позже. Именно на примере наследства. Побочный эффект этой функции закона является также, что этот закон также ограждает граждан друг от друга, чтобы они друг друга не съели на обед. Почему? Потому что съедать друг друга на обед с точки зрения абсолютной правды плохо. Но защита граждан друг от друга является свойством закона, не его определением. Что же это значит? Мы видим это именно в конкретном примере, который мы с вами обсуждали. Когда мы говорим о наследстве с точки зрения американского закона, что такое наследство? Это желание умершего. Все, что здесь, это желание. Правильно? Человек имеет свое владение, и право человека распоряжаться своим владением, как он хочет, это его право. И суд здесь всего лишь защищает право человека распоряжаться своим владением. Все. Суд несет чисто техническую сторону, защищая права умершего. Я вам сейчас сделаю такое небольшое вступление, которое очень интересно. С точки зрения нееврейского закона, американского современного закона, наследство – это подарок. Так как я могу дать подарок кому-то при жизни, я могу дать подарок кому-то после своей жизни, по окончанию своей жизни. Это техническая передача. Все, что является моим владением, я могу кому-то продать, отдать, обменять. Также я могу все свое имение или часть его отдать кому-то. Это подарок. С точки зрения еврейского законодательства, концепция подарка после смерти очень сложна. Знаете почему? Потому что для того, чтобы кто-то мог кому-то что-то передать, любая транзакция должна иметь три объекта. Первое – дающий, второе – принимающий, третье – предмет, который передается. Знаете, что это значит? Это значит, что с точки зрения еврейского законодательства вопрос торговли фьючерс на современной американской бирже очень проблематичен. Фьючерс – это то, чего еще нету. Ты не можешь передавать или продавать, что еще не появилось. Тогда есть те, кто аргументирует, что мы продаем контракт. Мы не продаем саму вещь, мы продаем контракт. Но этот контракт основан на том, чего еще нету. Так что я не говорю, что это невозможно, я говорю, что это проблематично. С точки зрения еврейского закона также я не имею права дать подарок кому-то, кто еще не родился. С точки зрения американского закона я могу написать: я уезжаю в другую страну, меня и больше не будет. Но я знаю, что такая-то женщина беременна, и у нее родится скоро сын или дочь. Я завещаю этому еще не родившемуся ребенку, не завещаю, я еще жив, но я хочу подарить этому еще не родившемуся ребенку какой-то объект. Я оставляю документ по этому поводу. И после этого, если кто-то, например, забирает этот объект себе, то родившийся ребенок может прийти в суд, претендуя на этот объект. Ему скажут, что ну, ты еще не родился, когда документ был подписан, документ имеет дату до твоего рождения. Они скажут, ну и что? В американском суде эта претензия недействительна. Потому что неважно, человек есть или нет. Также в американском суде неважно человек, который передает, жив или нет. Человек может умереть, а потом после своей смерти передать подарок. С точки зрения иудаизма это проблематично, потому что должны быть три стороны: дающий, принимающий и объект, который передается. Человек, который умер, он уже умер. Как он может кому-то что-то передать? Тогда стоит вопрос, что же тогда, почему мы вообще знаем, что такое наследство в иудаизме? Получается, что в иудаизме вообще концепции наследства нету. Есть. Но она совершенно в корне отличается от всего, что мы знаем о передаче имущества кому-либо. С точки зрения иудаизма, наследство – это не подарок. Что такое наследство с точки зрения иудаизма? Как на иврите, кто-нибудь из говорит, как на иврите называется наследство? О, Еруша – это одно слово. Второе слово – это нахала. Нахала. С точки зрения еврейского закона – это подарок. С точки зрения еврейского закона – наследство – это натуральный, естественный, природный переход имения. Знаете почему? Нахала – это наследство, а слово нахал, ну видите, значит течение. Река – течение, течение воды, например. Окей? Почему? Потому что на самом деле, с точки зрения иудаизма, нахала – наследство ничего не имеет общего с подарком. Это натуральный переход. Кого куда? Очень интересно заметить. Не наследство от отца к сыну. Нет. Переход сына в позицию своего отца. При том, что с точки зрения нееврейского мира объект переходит из одного владения в другой. С точки зрения еврейского мира, дети переходят в позицию своих родителей. Вы скажете, это очень хорошая философская концепция, но какая разница? Разница практическая очень большая. Например, могу ли я отказаться от моего наследства? С точки зрения нееврейского мира, потому что это переход, могу! Мне что-то дают, а я не хочу подарок. Человек может отказаться от любого подарка, правильно? Знаете, когда это актуально? Это актуально, если мне в наследство достался дом, на котором есть лин. И этот лин еще больше, чем сам дом. Окей? Okay? При том, что цены на дома упали, в современном мире это может быть очень-очень реально. Окей? Okay? На доме моргидж больше, чем стоимость самого дома. Я не хочу этот дом. С точки зрения американского законодательства, я от него могу отказаться. И банки, пусть банки чего берут, делают, что хотят, мне все равно, они все равно уже декларировали банкротство 1000 раз. И у них будет еще один дом, который они могут продать. Окей? С точки зрения иудаизма, наследник становится в позицию своего родителя. Дом его. Делай с ним, что хочешь. Это была головная боль твоего отца или твоей мамы. Сейчас это головная боль, принадлежащая тебе.
Если делать, что хочешь, в том числе и отказаться?
Нет, отказать не могу. Если, например, реальный вопрос. Если человек может быть на позитивной стороне наследства, может человек быть на негативной стороне наследства, у отца есть долги. Могу ли я прийти забирать эти долги у сына? С точки зрения нееврейской традиции, нет. Человек тебе должен, он, не выплатив долг, умер. Too bad, делай, что хочешь. А он тебе должен $1 миллион. Твои $1 миллион прогорели, он умер, не с кого спрашивать. С точки зрения еврейского мира, нет. Ты можешь и должен спрашивать сына. Следующий, реальный вопрос, реальный пример. Если человек что-то украл, у Моше украли золотые часы, и вор был пойман. По закону вор должен вернуть то, что он украл своей жертве. Но Моше умер за это время. Должен ли вор возвращать что-то сыну Моше? По нееврейскому закону нет, это другой человек. Ты можешь пойти попросить на могиле Моше прощения. Ну, давай что-то его сыну. Зачем? Почему? Это другой человек. По еврейскому закону ты должен ему возвратить все эти часы. Почему? Потому что сын встает на позицию своего отца. И здесь мы видим духовную сторону той темы, которую мы сейчас с вами обсуждали. Что такое владение предметом с нееврейской точки зрения? Владение предметом – это техническая деталь. Есть предмет, он мог бы принадлежать кому угодно. Случилось, что он принадлежит мне. Too bad. Вам он уже не достанется. Почему? Потому что просто случилось так, что он в моем владении. Самый предмет никакого отношения ко мне на самом деле не имеет. Я к нему тоже не имею. Он оказался в моих руках. С точки зрения иудаизма, вопрос владения совершенно другой. Тора говорит нам, что каждый предмет на самом деле владеет определенным человеком, потому что этот человек должен изъять ту духовность, которая есть у этого материального предмета. Каждая материальная вещь, каждый материальный объект имеет скрытую в нем духовность. Когда Адам был сотворен, Всевышний сотворил его после того, как он сотворил весь этот мир, и что он сказал Адаму? Властвуй над землей и работай на ней. Что значит властвуй и работай на ней? Для чего? Для того, чтобы мы улучшали нашу природу, чтобы не было глобального потепления? Нет, не для этого. Мы должны работать над землей, потому что в материальных предметах, в живой и неживой природе есть скрытая духовность. И только человек может из нее эту духовность изъять. И мы это делаем через наше общение с этими предметами. Если я использую что-то для чего-то позитивного, то я использую эту духовность. А нет, эта духовность была бы мертвым грузом в этом объекте, никогда бы не была реализована. Этот объект имел бы нереализованный потенциал. Тора говорит, что случайного ничего не бывает. И если вы владеете определенным предметом, значит вам, и только вам суждено изъять эту духовность из него. Поэтому, на самом деле, после того, как вы умираете, не в ваших руках, кому передать этот объект. Есть тот, кто должен стать на ваше место. Есть тот, кто должен взять на себя вашу функцию. И это ваши дети. И теперь задача в нахождении этой духовности и использовании духовного потенциала в этом предмете лежит на ваших детях. И поэтому, на самом деле, с точки зрения Торы, наследство – это натуральный переход человека на место своих родителей, а не объекта от одного человека к другому. Теперь, что же касается ситуации, нашей практической ситуации с Ахавом и с Навод, мы видим, что на самом деле, при том, что Навод был убит, и его дети также были убиты, на самом деле виноградник Навота должен был бы быть во владении Ахава. Почему? Потому что так он был человеком ближайшего родства по крови, то он должен был бы встать в функцию своего казана. Как мы с вами видели, наследство с точки зрения Торы – это не обязательно подарок, который всегда позитивен. С точки зрения Торы, в любом случае, наследство – это ответственность. Я приобретаю ответственность за родственника, которого сейчас уже в живых нету. Я принимаю на себя ответственность за его имущество. Может быть, с материальной точки зрения это благо, но с духовной точки зрения это всегда ответственность. Это ответственность за его имущество, за то, что духовная сторона его имущества будет использована. Ахав в этой ситуации должен был бы встать на место Навота и поднять, проявить эту духовность, которая в его винограднике осталась, должен был бы. Поэтому Тора использует слово «наследство». Тора говорит, ты хочешь его унаследовать? Да! Потому что, по идее, ты должен был его унаследовать. Но из-за преступления, которое ты совершил, теперь у тебя нет сил для того, чтобы изъять эту духовность из этого виноградника. Поэтому да, это твое наследство. Но проблема в том, что суд постановит, что на самом деле у тебя нет сил, чтобы эту духовность оттуда изъять. Поэтому ты не можешь им владеть.
Ты не можешь владеть тем, для чего у тебя нет сил. Единственная причина, почему у тебя есть какое-то имущество, для того, чтобы ты преобразовал духовность, которая скрыта в нем. Если у тебя нет сил это сделать, мы не можем тебе дать эту вещь. Поэтому это да, твое наследство, но твое наследство, которое у тебя забрано судом. Почему? Потому что у тебя нет сил его преобразовать. Суд? Суд не имеет права на это наследство. Суд себе не берет это наследство. Суд постанавливает, что человек теперь не может преобразовать это наследство. Суд его себе не забирает. Она идет в государственную казну. So it's a county property, state property, federal property. На самом деле Семен прав. Оно тогда перекатывается следующему по родству. Если не было более далеких родственников, тогда оно переходит к государству. А если нет, тогда Семен совершенно прав. Оно перекатывается следующему, кто есть ближайший по крови. Практическое применение этого закона. Вопрос, который как раз Маргарита задала. Мы видим известную вещь. С точки зрения нееврейского мира, американского закона, наследство – это подарок. Подарок может быть кому угодно. Я могу передать подарок дяде Ване, которого я в жизни не видел. С точки зрения еврейского закона, наследство может быть передано только своим детям или ближайшим по росту, а иначе это не наследство. Я могу дать подарок при жизни. Это я могу. Я при жизни могу дать подарок кому угодно с точки зрения еврейского закона. Поэтому на самом деле я могу подписать документ, в котором я напишу, что я при жизни передаю мое имение тому-то, тому-то, но в условии того, что я буду им пользоваться до последних дней моей жизни. Или я могу подписать документ, где я напишу, что я за минуту до моей смерти и за час до моей смерти передаю при жизни мое имение такому человеку. Это будет подарок, но это не будет наследство. С точки зрения Торы. Это будет подарок, как любой другой подарок. Но наследством это не будет. С точки зрения Торы, наследство может быть передано только своим детям. Только ближайшим родственникам. Кстати говоря, еще интересная параллель. Наследство – это нахала, что значит поток. Поток нельзя остановить. Но поток можно контролировать и направлять. Родители, люди, которые пишут свое завещание, они могут направлять этот поток. Они могут определить, кому они хотят большую часть наследства оставить, а кому меньшую. Это они могут. Они могут направлять. Но родитель, кстати говоря, не имеет права, с точки зрения Торы, написать «я своему, ни одному своему сыну ничего не завещаю». Потому что все, что он не передаст кому-то до последней секунды своей жизни, перейдет его детям. Если он написал «как», то это будет приступлено так, как он написал. Если не написал, тогда по распоряжению, которое предписано.
Что вы имеете в виду родители написали? Родители... одновременно не умирают.
Есть... Последний из родителей. Последний живущий.
То есть первый, который умирает, то есть тогда все второму родителю или часть?
Когда человек умирает, то все переходит к ближайшему человеку по его родству.
А это здесь или это...
С точки зрения, вопрос по поводу супруга интересный. С точки зрения Торы, если мужчина умирает, и у него есть какое-то имение, если даже теоретически мужчина написал, я после своей смерти отдаю все моим детям, окей? А моя жена, я ее ненавижу, она мне портила всю мою жизнь, я ей ничего не хочу оставить, окей? Так пишет мужчина, окей, муж. Тогда, несмотря на то, что он ничего не завещал своей жене, по еврейскому закону все равно, кто бы ни владел этим имением или этим наследством, должен заботиться о пропитании жены до конца ее дней. Из денег этого наследства. То есть, может быть, это технически ей не будет принадлежать, но она, ну кто бы ни владел им, должен из этих денег заботиться о ней. И стоит вопрос, что значит заботиться о ней, по каким стандартам, сколько является достаточным количеством денег. Это уже устанавливается еврейским законом по-другому. Это не относится к законам наследства. Это относится уже к техническим законам, как Тора предписывает, что муж после своей смерти должен заботиться о своей жене. Окей? Но по наследству это приходит к ближайшему родственнику, и ты можешь направлять, ты в своем завещании можешь направлять точно, как это переходит, как ты хочешь распределить это можешь.
Жена умирает первым, не массы из ее имущества. То есть я всегда сам это содержать.
Вы знаете, что вот интересно, Тора по поводу мужа, а такого не пишет. Тора пишет, он мужик, пусть сам разбирается. Вот интересная вещь, я почему-то такого не видел.
Тора очень заботилась о том, чтобы жены были обеспечены после смерти мужа. Видимо, Тора не особо заботилась о том, чтобы мужья были обеспечены после смерти жены. Интересное практическое применение, на котором я хочу сейчас заострить ваше внимание, последняя часть нашего класса и самое интересное. Кстати говоря, еще один важный вопрос. Adopted child. С точки зрения еврейского закона, adopted child, он не является настоящим сыном или дочкой. Поэтому здесь на халам закон сейчас не будет работать. Опять же, отец может написать документ, в котором он скажет, что он передаст своему приемному сыну или своей приемной дочке что-то. Это да. Это будет передача за минуту до смерти. Или сразу на условии того, что он может пользоваться до последних дней. Это да. Но закон наследства в случае приемных детей работать не будет. Мы сказали о том, что человек не может отказаться в наследстве, и также он, человек умирающий, не может выбирать, кому он хочет передавать это за пределами своей семьи. Очень важная часть нашего класса. В Торе сказано: Тора цива лану маше мараша кигилат Яков. В ваших учебниках этот текст находится на странице 16, текст номер 10. Тора, которая дана Моисею, является наследством общины потомков Якова, то есть всех евреев. Тора является нашим наследством. Что это значит? Это значит, что, во-первых, нигде не сказано, что Тора является подарком, который Моисей дал евреям. Тора не является подарком, который наши праотцы нам дали. Тора говорит, что Тора является наследством, которое завещано нам. Это значит следующее. Это не является каким-то предметом, который передан из поколения в поколение. Мы встали на место наших праотцов. Дети Якова встали на место Якова. Их дети встали на их места. И так далее. Мы сейчас, все эти поколения, встали на место наших праотцов Авраама, Исхака и Якова. Что это значит? Это значит, что все те материальные вещи, из которых они не изъяли духовность в течение своей жизни, теперь мы должны изъять духовность. Весь тот мир, который они еще не успели одухотворить, мы должны одухотворить. Что это еще значит? Это значит, что человек не имеет права отказаться от своего наследства по еврейскому закону. Идет человек по улице. Ты спрашиваешь, я извиняюсь, вы еврей? Он говорит, да, мои родители были евреи, но я себя евреем уже не считаю. Это то же самое, что человек идет и говорит, слушайте, вы сын Ивана Петровича? Говорит, да, Иван Петрович был моим папой, но я себя его сыном не считаю. Почему? Потому что я знаю, что Иван Петрович оставил дом с большим моргичем. Я не хочу владеть моргич. Так по еврейскому закону ему скажут, извините, вы сын Ивана Петровича. Его дом теперь ваш дом. Человек не может доказаться свой наследство. Еврей не может сказать, знаете что, это наследство, которое я не принимаю. По еврейскому закону мы не имеем права это делать. Это наше наследство. Почему? Потому что, как мы сказали до этого, в то время как с нееврейской точки зрения наследство является только дополнительным правом владеть чем-то. С еврейской точки зрения наследство является ответственностью, которую человек принимает на себя за духовное облаготворение, за одухотворение имущества своих родителей. Это ответственность. Наследство с точки зрения иудаизма всегда ответственность. И поэтому мы все являемся людьми, которые встали на место Авраама, Исаака и Якова. Какое еще это имеет практическое применение? Если бы Тора была передана из поколения в поколение, как предмет, тогда мы бы сказали, знаете что? У меня была реликвия. Часы, которые передавались из поколения в поколение. Но за время они обветшались. И сейчас их уже нужно изменить немножко. А их нужно немножко обукрасить. И у меня был дом, который я получил наследство от моих прапрадедушек. Знаете что? Дом старенький. Его нужно подправить, ставить там central heating and air conditioning, изменить трубы и новую проводку. Дом-то старый. Нужно идти в ногу со временем. Сейчас кто-нибудь войдет в мой дом, мне стыдно будет, правильно? Это если дом перешел мне. Но Тора не переходит из поколения в поколение. Тора является тем, что принадлежало нашим праотцам, и мы встали на место этих праотцов. Поэтому Тора изменяться не должна. Мы должны изменяться, потому что мы встали на место наших праотцов. Тора не должна адаптироваться к нам, мы должны адаптироваться к ней. Потому что она не переходит, мы переходим. Она там, где она была. И вот это очень важная концепция с духовной точки зрения, почему мы являемся наследниками наших праотцов. Как в самой Торе сказано, текст номер 8 на странице 15, «Тахас авосеха и юбанеха, in place of your fathers will be your sons». Это в псалмах. Царь Давид пишет, «Ваши дети будут заместителями, будут на месте ваших родителей». И в этом есть функция наследства. Окей. Следующий класс. Мы будем обсуждать вопрос о том, когда вы строите новый дом, вы хотите или вы делаете ремоделинг, вы улучшаете свой дом, вы хотите найти честного контрактора, да? Это очень важно. Я вам пишу ситуацию, реальную ситуацию, которая была при том, что вы нашли слишком честного контрактора. Вы купили новый дом. Вы в него еще не въехали. И вы сказали контрактору там изменить пару вещей, сломать пару стенок, заменить пару труб, провести новую проводку. Он делает то, что вы ему сказали. И пока он ломает стену, он в стене нашел мешок золотых монет. В стене. Контрактор знает, что вы в этот дом еще не въехали. А он честный человек. Он очень честный человек. Он знает, что этот дом до этого принадлежал другому человеку. И он знает, кому он принадлежал. Он берет эти монеты и относит к предыдущему владельцу. Потому что он понимает, если чьи-то, а это его. Вы об этом узнаете. И вы говорите, секундочку. Но дом-то мой. Я купил дом, и все, что в нем. Стены мои. Проводка моя, труба моя. Значит, все, что внутри стен, тоже мое. А потом... Контрактор видит, как вы спорите, начинает читать голову, говорит, секундочку. Может быть, я сильно был слишком честным. На самом деле, все принадлежит мне, потому что я его нашел. И почему это принадлежит мне? Потому что оказывается, что вы даже не знали, что это там находится. Если вы не знали, может человек владеть чем-то, о чем он не знает. И контрактор знает, что вы не можете владеть чем-то, о чем вы не знаете. А вот я об этом узнал первый, поэтому мне принадлежит. И вот это то, с чего мы с вами начнем на следующий класс, и потом мы с вами узнаем, что еврейский закон говорит о том, что значит владеть предметом, и что значит овладевать предметом, и что это является правами и обязанностями, которые мы на себя берем, владея предметом.
Вы прослушали первую лекцию курса. Для приобретения полного курса лекций обратитесь в центр «Ариэль».